Валентин Пикуль. Крисера. Светлой памяти Виктора, который мечтал о море, и море забрало его у нас навсегда. Автор. Ржавое и уже перетруженное железо рельсов жестко и надсадно скрежетало под колесами сибирского экспресса. «Не пора ли укладываться? Скоро приедем». Кипарисов разъезд ничего не дал для обозрения, кроме гигантских поленниц дров, заготовленных на зиму для жителей близкого города. За станцией Седанка, где уютно раскинулись дачи, за разъездом Первая речка, где квартирует вечно голодная рота саперов и зашибают деньгу бывшие сахалинские каторжане, за всем этим блаженством, далеко не райским, пассажирский состав, огибая берег Амурского залива, устремлялся дальше, к призрачному городу. Владивосток вырос на широтах Флоренции и Ниццы, но зимою бухта Золотой Рог сковывала в тисках ледостава русские крейсера, которые экономно подогревали свои ненасытные желудки котлы дорогим английским углем кардифом. Проводники уже обходили вагоны, собирая чаевые. «Дамы и господа, спешить не стоит, потому как Россия кончается. Далее ехать некуда. Рекомендуем гостиницы для приезжих. Тихий океан, где ресторация с женским хором и тропическим садом. Неплохая европейская с цыганским пением. А в номерах гамартели до утра играют на скрипках румыны». «Ну, кажется, мы приехали куда надо». Даже страшно вылезать из вагона, когда задумаешься, что здесь конец и начало великой России, а дальше океан вздымает серебристые волны. Чуточку задержимся на перроне, чтобы послушать разговоры про дедушек и про бабушек, заранее извинив их наивность. «О, как мило, что вы нас встретили! Ждали, ждали! Что новенького в России? Да ничего, Наташа все-таки разводится с Володей! Кошмар! Такая была страсть! И вдруг, кто поверит? Сейчас мадаму Елисееву уже продают котлеты, консервы. Вскроешь банку, и все готово. С ума можно сойти, как подумаешь, что мы станем лопать через 100 лет!» Петряев ничего больше не пишет. «Где там писать? Уже посадили. Такой милый человек. За что? За политику? За что еще людей сажают?»
«Скажите, дает ли теперь концерты Рахманинов?»
«Не знаю, душечка, но мне показывали его жену, плоская, как доска». «Нет, не такая жена нужна великому Рахманинову». «А как столичные газеты? Оживились?» «Да, а цензура везде вычеркивает слово «ананас». За что ж такие репрессии против ананасов? Вы разве не слышали? Наш бедный Коля в тронной речи сказал: «Ананас Господь возложил». Это же не цензурно.
Кончалось лето 1903 года. Американцы недавно укокошили своего третьего президента, а из окон белградского дворца Канака сербы выкинули короля Обреновича с его дамою сердца Драгою Машиной. После гаагских конференций о всеобщем разоружении все страны начали срочно вооружаться. Россия с Японией вежливо раскланивались на дипломатических раутах, созванных по случаю очередного обмена мнениями по корейскому вопросу. Американцы тем временем спешно прокладывали в Сеуле водопровод и канализацию, желая соблазнить бедных корейцев удобством своих роскошных унитазов. Теодор Рузвельт, новый президент США, высказался, что в споре Токио с Петербургом американская сторона будет поддерживать японцев. Английские солдаты готовились штурмовать кручи Тибета, их канонерки сторожили устье Янзы, из гавани Вэйхэйвэя британский флот вел наблюдение за русскую эскадрою в Порт-Артуре. Пассажиры у вокзала нанимали извозчиков.
«Трудно поверить, что я на краю света. Это и есть Светланская? Значит, ваш Невский проспект. А куда теперь заворачиваем? На Людскую? Боже, как это все романтично!»
Владивосток терялся в гиблых окраинах гнилого угла. Там же протекала и речка объяснений, где уединялись влюбленные, чтобы, отмахиваясь от жалящих слепней, объясняться в безумной страсти. Ярко-синие воды Золотого Рога и Босфора покачивали дремлющие крейсера. Под их днищами танцевали стаи креветок, сочных и вкусных. Проползали на глубине жирные ленивые камбалы, а сытые крабы шевелили громадными клешнями. Владивосток. Край света. Дальше ничего нету. И уже не будет, утверждали обыватели. Еще никто не помышлял о войне, и 6 нотных магазинов Владивостока имели богатый выбор для любителей музыки. Молоденький мичман Сережа Панафидин купил для своей виолончели листок из альбома Брандукова. На Алиутской в магазине братьев Сенкевича ему предложили сувенир де спа знаменитого Франсуа Серве, тоже для виолончели. «Не пожалеете, — сказали братья, — ведь это лейпцигское издание старой фирмы Брейдкопф. Кстати, господин Мичман, вы ведь, кажется, с крейсера «Богатырь». «Да, младший штурман». «Почти целых полгода шли из Штеттина вокруг шарика, пока не бросили якоря на рейде в Золотом Роге. Стоим как раз напротив гнилого угла». «Неужели плыли со своей виолончелью? Пришлось держать ее в платяном шкафу». Очень боялся не уберечь от сырости, особенно в Индийском океане. Вам бы надо бывать в доме доктора Парчевского. Простите, неизвещен. Кто это? Ну как же, известный доктор, человек очень богатый, принимает клиенток под вывеской на Алиутской. Сам-то Францоспович не играет, но у него по субботам собирается квинтет или квартет. Кто там? Почтовый чиновник Гусев, первая скрипка, полковник Сергеев из интендантского управления, этот больше на альте, бывает и молодежь.
— Благодарю, это интересно, — ответил Панафидин.
— Заходите к нам, премного обяжете. Мы давно ждем новых поступлений из московской фирмы Юргенсонов.
Нет, еще никто не думал о войне. На бригаде крейсеров легкомысленно дурачились офицеры флота, словно одуревшие от вина и свободы, от скуки и бешеных денег. Однажды ночью они перевесили в городе вывески самых ответственных учреждений. В результате утром две роженицы с парохода, орущие благим матом, поступили на дом коменданта Владивостока, а приказы по гарнизону о неукоснительном отдании чести на улицах изучались хохочущими ординаторами в женской клинике. Николай Карлович Рейценштейн, командир бригады крейсеров, покончил с завтраком.
— Мичман Житецкий, — обратился он к адъютанту, — вы случайно не догадываетесь, кто сотворил все это?
Благообразный Игорь Житецкий сделал умное лицо. Доносчиком никогда не был. Но в ту ночь видели едущим в одной коляске мичмана Плазовского с Рюрика и мичмана Панафидина с Богатыря. С ними была и госпожа Нинина Петипа, в которой, по слухам, всякие черти водятся.
Ответил начальник. Плазовский получил юридическое образование, и он должен бы знать, чем эта история пахнет. А госпожа Нинина Петипа? Неужели с чертями?
В канцелярии штаба бригады крейсеров зазвонил телефон.
Николай Карлович, спрашивал комендант, вы отыскали виновных на своей разнузданной бригаде?
Конечно. Но доносчиком никогда не был. Если вам так уж прижгло, чтобы найти виноватых, считайте, что вывески перебазировал лично я. Можете сажать меня на гауптвахту. Что? Зачем сделано? Просто вспомнил свою безумную мичманскую младость. С чертями. Всего доброго. Честь имею.
Летом 1903 года жители Владивостока последний раз видели из окон своих квартир всю грозную броневую мощь порт-артурской эскадры под флагом вице-адмирала Старка. Эскадру видели мы, русские, но за нею пристально следили японцы, жившие во Владивостоке. Через оптические призмы дальномеров ее подвергли изучению офицеры британских крейсеров, поспешивших в Золотой Рог с визитами вежливости. Наконец адмирал Старк отдал приказ к походу, и, лениво пошевеливая винтами, словно жирные моржи окоченевшими ластами, тяжкие громады броненосцев России ушли зимовать в Порт-Артур, а на рейде Владивостока, внезапно опустевшем, остались осиротелые крейсера,
Россия и Громобой, Богатырь и Рюрик. В отдалении от мыса Эгершельд подымливала большая транспортная лохань «Лена». Акваторию гавани оживляли привычной суетой номерные миноносцы, служащие на побегушках, за что их называли не совсем-то уважительно «собачками». Если матрос с крейсеров провинился, ему угрожали: «Ты что, на собачку захотел? Смотри, там соленой воды нахлебаешься, никакая медицина не откачает». Но обычно на крейсерах разбирались келейно, применяя краткий и общедоступный способ. Командир орал с мостика: «Боцман, ну-ка, вон тому, рыжему, дай персика!» Следовал замах кулака, затем щелчок зубов. Персик съеден. Давненько не было персиков в городской продаже. Зато на крейсерах ими просто объедались. Рейценштейн рассуждал: «Ну а как прикажете иначе? Ведь если эту сволочь не шпиговать, так она совсем взбесится». Военный министр Куропаткин недавно вернулся из Японии. В своих бодрых отчетах он заверил правительство, что Япония к войне не готова, а русский Дальний Восток превращен в нерушимый Карфаген. Художник Верещагин был тогда во Владивостоке, собираясь навестить Японию. Он никому не давал никаких отчетов, но своей любимой жене в частном порядке сообщал: «По всем отзывам, у Японии и флот, и сухопутные войска очень хороши, так что она, в том нет сомнения, причинит нам немало зла. У них все готово для войны, тогда как у нас ничего готового, и все надо навести из Петербурга». Из Петербурга везли. Да с такой разумной сноровкой, что эшелон боеприпасов для Владивостока пришел в Порт-Артур, и снаряды иного калибра не влезали в пушки. А эшелон для Порт-Артура прибыл во Владивосток, и когда один бронебойный засобачили в орудие, то едва выбили его обратно. «О, зараза какая!» — сатанили матросы. «Ну где ж глаза-то были у этих сусликов из Питера?» Эскадра адмирала Старка, вернувшись в лоно Порт-Артура, перешла в горячее состояние, приравненное к боевой кампании. При этом порт-артурцы получали двойное жалование и лучшее довольствие. Бригаду крейсеров Владивостока оставили в холодном положении, что не нравилось их экипажам. «Чем мы хуже?» — говорили на крейсерах. Был день как день. К осени чуточку похолодало. Сергей Николаевич Панафидин заглянул в шато де Флёр, где по вечерам бушевала кабаре с шансонетками, а с утра кафе-шантан превращался в унылую харчевню с китайскую прислугою в белоснежных фраках. В зале было еще пусто. «Народы мира!» — позвал Мичман, щелкая на пальцах. Моментально выросла фигура официанта Вансю. На пуговицах его фрака было вырезано по-французски «бонжур».
«Чего капитана хотела? Капитана, говори!»
«Сообрази сам. Нарубь с мелочью. Без вина». Вансю отправился за лососиной в майонезе. В ожидании скромного блюда Мичман со вздохом, почти страдальческим, развернул гектографированные лекции по грамматике японского языка. С большим усилием он повторил сакраментальную фразу, над произношением которой настрадался еще вчера: «Ватасева каменно арикао тадаунегао ни вадзавадза тансю нохо эита митари». «Боже, как это просто по-русски! Я делаю вид, будто ищу то место, куда спряталась черепаха». Он услышал за спиной шорох дамских одежд и, как предупредительный кавалер, даже не обернувшись, заранее привстал со стула. Перед ним стояла местная дива Мария Мариусовна Нинина Петипа, державшая во Владивостоке театральную антрепризу. Прижившись в этих краях, гордая своей знатной фамилией, она обожала офицеров с крейсеров.
«Сережа, слышали, что стряслось в Чикаго?»
«Да нет, мадам, а что?»
«Пожар! Страшный пожар! Такие жертвы!»
«Не удивлен. Чикаго горел уже не раз. Американцы, как и дети, никогда не умели обращаться со спичками».
«Однако, — сказала Мария Мариусовна, — на этот раз дотла сгорел грандиозный театр «Ирокез». Все выходы публика заполнила столь плотно, что люди бежали по головам, прыгали из окон, даже с крыши. Теперь разбирают обгорелые трупы.
Питипа добавила, что из Петербурга поступило грозное предупреждение антрепренерам срочно проверить противопожарные средства, быть бдительными с огнем.
«Теперь я в прострации. Знаете, как бывает на Руси? Стоит поберечься от пожара, как пожар сразу и начинается?»
Она склонилась над столом, разглядывая размытые строчки лекций.
«Слушайте, милый Сережа, что за билиберду вы читаете?»
«Винительный падеж при имени существительном в японском языке», — сознался Мичман, покраснев так, будто ляпнул какую-то глупость. «Прошу, не презирайте меня». Питипа величаво удалилась, а Мичман разделил свое внимание между лососиной и той японской черепахой, которую следовало искать под комодом. Потом отправился на Пушкинскую, где гордо высилось здание Восточного института. Он догадывался, что его ждет. Профессор Недошивин давно обеспокоен его отставанием в учебе. В раздевалке Мичмана встретился сокурсник, молодой иеромонах с крейсера «Рюрик» Алексей Конечников, якут по происхождению, одетый в монашескую рясу. «Привет», — сказал он дружески. «Сергей Николаевич, я слышал, у вас какие-то нелады с командиром богатыря».
«От кого слышали, отец Алексей?»
«От Мичмана Плазовского. Он ваш кузен?»
«Да, кузен.
А капитан первого ранга Стэмман не взлюбил меня еще с того времени, когда богатырь околачивался в Свинамюнде. Накануне он велел покидать за борт все гармошки и балалайки матросов. А тут в панораме его прицела появляюсь и я с громадным футляром виолончели».
На круглом и плоском лице якута раскосые глаза светились усмешкой человека, знающего себе цену. Он был умен.
«Сознайтесь, вы уже играли у Парчевских?»
«Играл. Благопристойная семья. Хороший дом. К субботе я должен блеснуть в Бакерине своим пиццикато».
«Вы поосторожнее с этим квартетом».
«А что?»
«В городе ходят слухи, что для доктора Парчевского все эти музыкальные вечера — лишь удобная приманка для улавливания выгодных женихов для его балованной дочери».
«Боюсь, что это сплетни. Вия Францевна — чистое воздушное создание, и она вся светится, как волшебный фонарь».
«Чувствую, вас уже накренило. Красивая?»
«Как сказать? Наверное. Если девушка надевает шляпу, не глядя в зеркало, значит, убеждена в своей красоте.
И что ей я? Всего лишь Мичман. Да тут во Владивостоке плюнь хоть в кошку, а попадешь в Мичмана. Ну, я спешу», — заторопился Панафидин. «Профессор Недошивин просил не опаздывать». «С Богом!» — благословил его крейсерский поп.
Судьба этого якута необычайна. Рожденный в убогом Улусе, где табачная жвачка во рту и тепло дымного очага были главными радостями жизни, он стал послушником в Спасо-Якутской обители. Подросток жаждал знаний, а монастырь давал обеспеченный покой, сытную трапезу и доступ к книгам. Самоучкой он освоил английский язык, что казалось тогда невероятным подвигом. Слава о таежном самородке дошла до властей духовных. Конечникова вызвали в консисторию. С флота поступил запрос. Требуются грамотные священники для кораблей со знанием английского языка. Пойдешь? Так он, иеромонах, сделался священником крейсера «Рюрик», а теперь в институте поглощал грамматику и фонетику японского языка. В лице якута было что-то неуловимое для европейцев, понятное лишь азиатам. Японский консул Каваками однажды здорово ошибся, приняв его за японца с острова Хоккайдо. Включенный в боевое расписание, отец Алексей, отцу было тогда 33 года, должен был помогать врачам при операциях, провожать на тот свет умерших или погибших. Он не слишком-то церемонился со своей буйной паствой. «Вы бы хоть лбы перекрестили! С утра одни матюги и слышу!» В марте 1903 года маркиз Ито, министр иностранных дел Японии, произнес речь на собрании Грозной партии Сэйюкай.
Великая сибирская железная дорога, соединяющая Крайний Восток с Крайним Западом, уже почти закончена русскими, и разделявшее их расстояние может быть преодолено теперь в какие-то 2 недели. Подобное сокращение расстояния требует от японцев самого серьезного внимания. Улучшением путей сообщения Россия производит полную революцию в положении народов, читай, русского и японского. Приведу пример. 10 лет назад ни одна западная держава не могла и подумать о посылке на Дальний Восток 100-тысячной армии. Теперь это стало возможно. «Буря», — заключил маркиз Ито, — «может разразиться в любую минуту. Вот что отнимает у меня покой».
Китайско-восточная железная дорога, КВЖД, возникла из стратегических соображений. КВЖД являлась логическим завершением Великого Сибирского пути. Это не просто рельсы, протянутые в сторону Порт-Артура и Дальнего. Это скорее центральная платформа русско-китайского альянса, обогащенная 2 важными факторами. Фактор первый — там, где раньше ядовито полыхали опийно-маковые плантации, быстро возник торговый город Харбин. Фактор второй — Владивосток обзавелся Восточным институтом, ставшим научным придатком КВЖД и всей той запутанной политики, которая возникла на отдаленных рубежах нашего государства. Восточный институт готовил не только переводчиков. Он выпускал толковых администраторов, негоциантов, товароведов и даже счетоводов, приспособленных действовать в азиатских условиях. Выбор языков был обширен — китайский, японский, корейский, монгольский, наречия маньчжурские и обязательное знание английского. Учили крепко. Помимо языков давали политэкономию, историю религий Азии, этнографию, новейшую историю стран Дальнего Востока. Понятно, почему аудитории института заполнили офицеры — армейские и флотские. Если бородатые штабс-капитаны, уже обремененные семьями и невзгодами жизни в захудалых гарнизонах, мечтали о льготах, положенных им как студентам, тешили себя надеждами на прибавку к скудному жалованию, то молодежь стремилась в институт по иным причинам. Подпоручикам и мичманам требовалось заполнить опасный вакуум, который невольно возникал в свободное от службы время. Они рассуждали примерно так. «Не мотать же юность по шантанам, а тут, глядишь, годы пролетят, язык знаешь, диплом в кармане. Как говорят бабки в народе, наука на вороту не виснет. В жизни все пригодится». К числу таких юнцов, мысливших здраво, принадлежал и мичман Панафидин. В кабинете директора он ожидал сегодня хорошего нагоняя, и профессор Недошивин, правда, щадить его не стал. К сожалению, как выяснилось из неприятного разговора, он оказался давним партнером Каперанга Стэмона по игре в бридж и потому хорошо разбирался в обстановке на крейсерах.
«Не советую, господин Мичман, ссылаться на занятость службою. Вы ведь еще не стали вахтенным начальником богатыря. Вы по юности лет пока числитесь лишь вахтенным офицером. И мне известно, где вы бываете по субботам».
«Где я бываю по субботам? Неужели известно?»
«Да», — продолжал Недошивин, — «мне ваша история с виолончелью знакома. От Александра Федоровича Стэмона. Если бы вы меньше пиликали в доме Парчевского, у вас больше бы оставалось времени для серьезных занятий в институте».
«Боже, и Парчевские все знают», — думал мичман.
Недошивин встал из-за стола, педантично передвинув от края китайского башка здоровья и житейского благополучия.
«К февральской репетиции вы сдадите все экзамены, чтобы впредь я не ставил вас, офицера, в неловкое положение».
Репетициями назывались годовые экзамены. Их было 3 — осенняя, февральская и мартовская. Внизу у института мичмана поджидал рюриковский священник Якут Алексей.
«Ну как? Дым с коптью? Или обошлось?»
«Договорились на февраль. Как-нибудь выкручусь».
Конечников предложил взять коляску до пристани, чтобы к 4 часам поспеть на катер с крейсеров. Но Панафидин сказал, что до богатыря доберется вечерним катером.
«У меня еще дело, отец Алексей, в штабе бригады. Даниилу Плазовскому, ему одному можете по секрету сказать, что я уже подал рапорт о списании меня с богатыря.
О списании? Куда же, мичман? На ваш, Рюрик.
Сначала Панафидин повидал в канцелярии штаба своего однокашника по морскому корпусу, тоже мичмана Игоря Житецкого, занятого активным подшиванием входящих и исходящих. Каждый человек на Руси — кузнец своего счастья. И каждый кузнец выковывает свое счастье, как умеет. Житецкий еще гардемарином облюбовал свою карьеру в голубых снах, службою на берегу, подальше от кораблей и поближе к начальству, без скачки и блевотины по углам, без кошмарных аварий и ночных передряг на мостиках. «Ну что?» — спросил он Панафидина, точным жестом проставляя синий штемпель на казенную бумагу. «Секретно!» Мичман завел речь о своем рапорте.
«Знаю», — перебил его Житецкий, — «твой рапорт у Рейтенштейна. Значит, решил идти на таран?»
«Выхода нет. Стэмон меня ест живьем».
С рейда четырежды пробили склянки. Смена вахт.
«Не думай, Сережа, что на Рюрике тебе будет легче».
Но корпоративная солидарность со времен учебы еще оставалась в силе между бывшими гардемаринами, и потому Житецкий преподал Панафидину краткий урок о том, как правильнее вести себя с Рейтенштейном.
«Поменьше лирики. В разговоре следи за его левым глазом. Как только адмирал начнет его задраивать, словно иллюминатор перед штормом, ты сразу снимайся с якоря. Полный ход».
Рейтенштейн сидел за столом, лысый, а бородище лопатой, как у Кузьмы Минина. Бахромая палет, почерневшая от морской сырости, свисала с его дряблых плеч, как подталые сосульки с перегретой солнцем крыши. Дело прошлое, но 6140 рублей жалования прочно припаяли Николая Карловича к этим проклятым крейсерам, и если бы не эти проклятые деньги, он давно бы плюнул на всю поганую экзотику дальневосточных окраин. Разговор он начал сам, с вопроса.
«Так куда мне вас? На собачку? Как раз вчера врачи выписали мичману Глазенапу с миноносца номер 207 очки такой диоптрии, что он ни хрена не видит».
Панафидин объяснил причины своей просьбы. «Мой дед плавал еще под парусами на клипере «Рюрик». Мой родитель служил на паровом фрегате «Рюрик». Традиции семьи обязывают меня служить под флагом того корабля, который развивался и над головами моих пращуров. Не так ли?» Это была лирика, от которой Житецкий предостерегал. Но левый глаз адмирала был широко распялен, внушая доверие.
«Похвально, мичман».
«Даже очень. Но я, — продолжил он, экая дальше, — могу пойти навстречу вашим желаниям лишь в том случае, если вы честно доложите мне о своих несогласиях с Александром Федоровичем Стэмоном.
Он требует, чтобы я оставил виолончель на берегу. Но посудите сами, где же оставить? Не на вокзале же в камере хранения. Он этого не понимает». «Между тем, инструмент очень ценный, поверьте, это так. Когда я посещал классы консерватории, профессор Вершбелович обнаружил, что моя виолончель работает Джузеппе Гварнери. Это подтвердил и Брандуков».
Века на глазу Рейтенштейна слабо дрогнула.
«Стэмон прав. Любые дрова на боевом крейсере опасны в пожарном отношении. Наконец, у вас на богатыре полно клопов, которые из вашей виолончели могут устроить для себя великолепный разбойничий притон. Откуда у вас Гварнери, мичман?»
«Наследство из семьи адмирала Пищурова».
«Его дочь, случайно, не жена адмирала Керна?»
«Так точно, Софья Алексеевна».
И тут мичман заметил, что Рейтенштейн начал задраивать один глаз, только не левый, а правый, о чем Житецкий не предупреждал. Как быть в этом случае? Панафидин решил, что сигнал о близости шторма к нему не относится.
— Почему вы не любите своего командира?
— Александр Федорович сам не любит меня.
— А зачем ему любить офицера с музыкальным образованием? Ему нужна служба? Если каждый мечманец будет выбирать себе корабли по мотивам, далеким от служебного рвения... «Во что же тогда превратится флот нашего государя-императора, а?»
В
Все ясно. В канцелярии Житецкий каллиграфическим почерком перебеливал казенные отношения и по одному лишь виду своего однокашника догадался о печальной судьбе его рапорта.
— Ну и что? — сказал он Панафидину. — Ты бы знал, сколько я набегался, пока не заслужил право сидеть за вот этим столом. — Хоть бы война поскорее, — произнес Житецкий.
— Какая война? Ты почитай газеты. Сейчас в Петербурге все наши дипломаты вспотели, борясь за мир с Японией.
Так дипломатам за эту борьбу и платят больше, чем Ивану Поддубному. А нам, офицерам, возражать против войны все равно, что жарить курицу, несущую для нас золотые яйца.
Белые крейсера неясно брезжили в сиреневых сумерках. Корабли, как заядлые сплетники, переговаривались меж собою короткими и долгими проблесками сигнальных прожекторов. Стерильно-праздничная окраска крейсеров заставила Панафидина вспомнить визит англичан. У них крейсера были грязно-серые, даже запущенные, но зато в отдалении они сливались с морским горизонтом. Поговаривали, что адмирал Хейхатира Тога уже начал перекрашивать японские корабли в такой же цвет. Зябко вздрогнув, мичман Панафидин толкнул двери ресторана, который к вечеру наполнялся разгульным шумом. Рослая певичка с припудренным синяком под глазом уже репетировала из ночного репертуара «Папа любит маму, мама любит папу, папа любит Редерер, мама любит Гренадер». Панафидин поманил к себе китайца Вансю.
«Рюмку шартреза. Полную. И поскорее».
Выпив ликер, прошел в швейцарскую к телефону.
«Барышня, пожалуйста, номер 328, квартиру доктора Парчевского, статского советника».
«Соединяю», — ответила телефонистка на станции.
Зажмурившись от удовольствия, мичман ясно представлял себе, как сейчас в обширной квартире одна за другой разлетаются белые двери комнат, через анфиладу которых спешит на звонок телефона она. Хищные черные драконы на полах желтого японского халата движутся вместе с нею, ожившие, страшные, почти безобразные, и от этого пленительного ужаса она еще слаще, еще недоступнее, еще желаннее.
«У аппарата Вия»,
— прозвучало в трубке телефона, — «много ли слов? Но даже от них можно сойти с ума». Потрясенный мичман молчал, и тогда Виечка пококетничала.
«Кто это, Жорж? Ах, ну перестаньте же, наконец! Я узнала, это вы, лейтенант Пёль. Хватит меня разыгрывать, я догадалась. Мичман Игорь Житецкий, вы?»
Панафидин повесил трубку на рычаг. Среди множества имен своих поклонников божественная Виечка не назвала только его имени. «Ну ладно, в субботу он снова ее увидит». Он покорит ее своим удивительным пиццикатто. Как ни странно, ссор среди офицеров, личных или политических, на кораблях почти не возникало. Кают-компания с ее бытом, сложившимся на основе вековых традиций, сама по себе нивелировала расхождения и привычки людей с различными взглядами, чинами и возрастом. Офицеры с высшим положением подвергались всеобщей обструкции, если осмеливались заявлять претензии на свое превосходство перед младшими. Здесь один старший человек — это старший офицер. Навещая на Рюрике кузена Даниила Плазовского, бывая для обмена лекциями у священника Рюрика, мичман Панафидин давно стал своим человеком в рюриковской кают-компании, которую украшала громадная клетка для птиц, собранных в одну певчую семью. Старшим офицером Рюрика был Николай Николаевич Хладовский. В этом лейтенанте с пушкинскими бакенбардами многое казалось загадочным. Хладовский не был еще здоров после дуэли из-за одной вдовы. Своему сородичу Панафидин сказал, «Наверное, он и застрял в чине лейтенанта из-за этой дуэли. Как ты думаешь, Даня?» Плазовский покручивал в пальцах шнурок пенсне.
«Нет, Николай Николаевич ссыльный. Не понял?
Но есть же люди, которых ссылают на Сахалин или в морозы Якутии. А Хладовского сослали на крейсера Владивостока.
Господи, да за что?
Ему бы следовало сидеть в кабинете адмиралтейства, размышляя о судьбах флотов, а его держат на Рюрике, чтобы не мешал завистникам думать не так, как думают они. Это прирожденный теоретик эскадренного боя, который через некоторое количество лет мог бы заменить нам Степановича Макарова. Ты присмотрись к нему, это трагическая личность.
Неужели?
Да-да, именно трагическая.
Тогда на крейсерах еще не знали, что с молоду Хладовский был замешан в революционной агитации. Его юность была связана дружбой с юностью лейтенанта Шмидта. Но при этом Николай Николаевич оставался большим поклонником Екатерины II. «Если бы мне сказали, кого я хочу воскресить из царства мертвых, я бы поднял из гроба Екатерину Великую, при которой русский флот являлся важнейшим инструментом международной политики. Эта дама, да простим ей женские грехи, понимала значение кораблей, как хирург понимает значение скальпеля». К сожалению, сейчас наш флот выродился в погоне за чистотой и казарменной дисциплиной.
Хладовский доказывал в верхах несовершенство тактики эскадренного боя. Сам был автором новой тактики, читал в Петербурге публичные лекции, писал брошюры, нервничал от непонимания, но все как горохом об стенку. Хладовского затирали. Кафедра военно-морских наук в Академии отвергала его прогнозы. Из теоретика войны на море его умышленно превратили в практика корабельной службы. Панафидину не забылось, как однажды мичман Щепотьев высказался перед собранием офицеров, что «техника ни при чем, а войну выигрывают люди». «Простите», — ответил ему Хладовский, — «если у японцев машины крейсеров лучше наших, то мои кочегары, будь они хоть золотыми, все равно не выжмут тех узлов, какие нужны для победы. В современной войне на море многое зависит именно от брони и калибра, даже от качества топлива». Конечно, Николай Николаевич давно заметил богатырского мичмана, частенько сидевшего за его столом. Однажды он сам остановил Панафидина на палубе Рюрика, которая всегда поражала своей пустынностью. Хоть в футбол тут играй. «Видите? Вся артиллерия упрятана в бортовых казематах, как во времена Нельсона и Ушакова. Броня слабенькая, руки в железных перчатках, а тело осталось голое». «Вы, — неожиданно спросил Хладовский, — хотите, я слышал, променять новейший богатырь на наш маститый Рюрик?» Панафидин разъяснил отношения со Стэмманом. «Напрасно», — отвечал Хладовский. «Александр Федорович хороший и знающий офицер. Жаль, что вы с ним не ладите».
Опечаленный, мичман возвратился на свой богатырь, но хотел бы остаться на Рюрике. Ему взгрустнулось: «Ах, крейсера, крейсера, и кто вас выдумал?» Посмотришь на них снаружи, все строгое, неприступное, холодное, что-то даже зловещее. И кажется, что люди там всегда в синяках от постоянных ударов локтями и коленками о железные углы и выступы брони, острые, как лезвия топоров. Но спустись вниз, и тебя ласково охватит уютное тепло человеческого жилья. Удивит обилие света. Убаюкает почти музыкальное пение моторов и элеваторов. Ты научишься засыпать под бойкую стукотню люков и трапов, и в тревоге проснешься от внезапной тишины, ибо тишина кораблям не свойственна. Крейсера переняли свое название от немецкого слова «кройц» — «крест». Их задача — перекрещивать курсами обширное водное пространство, выслеживая добычу. По сути дела, это лихие партизаны морской войны, созданные для того, чтобы вносить панику и смятение в глубоких тылах противника. За счет ослабления бортовой брони крейсера России обладали неповторимой для других флотов мира способностью надолго отрываться от своих берегов, не зная усталости, не ведая трагического истощения бункеров, погребов и провизионок. На рождение Рюрика королевская Англия нервно реагировала спешную закладкой своих крейсеров типа «Пауэрфул», резко усилив их скорость, броневой пояс и артиллерию. Это было своего рода политический демарш Уайтхолла, вызванный усилением России на океанских коммуникациях. Впрочем, английские эксперты вскоре успокоились сами, а заодно они успокоили и своих союзников, японских адмиралов. «Мы напрасно пороли горячку, закладку и пауэрфула. Достаточно нескольких попаданий в батарейную палубу Рюрика, и смерч разящих осколков выкосит половину орудийной прислуги. Ненадежность искусственной тяги в котлах заставила русских ставить на своих крейсерах по три и даже по четыре дымовые трубы». При хороших попаданиях трубы полетят к чертям, скорость крейсеров резко снизится, они станут беззащитными мишенями.
Рюрик родился в 1892 году, и в молодости он считался лучшим крейсером мира. Но годы и бешеная гонка вооружений капиталистических государств взяли свое. В борьбу с новейшими крейсерами новой эпохи он вступал уже ослабленным, устаревшим. Но именно он, когда-то гордый красавец, сохранился для нас, увековеченный даже на страницах новейших энциклопедий. А такая честь оказана не всем кораблям. Биография Рюрика еще не была написана. Солнечный свет ярко дробился в его иллюминаторах, и, радуясь теплу и свету, птицы оглашали крейсер своим пением. Богатырь обзавелся иной живностью. От немцев в Штеттине ему достались клопы, а в Сингапуре при погрузке австралийских углей крейсер приобрел клубки ядовитых змей, которых кочегары убивали потом в бункерах горячим паром высокого давления. Среди четырех крейсеров Владивостока «Богатырь» был самым молодым. Его борта были обшиты никелевой сталью. 24 орудия и 6 минных аппаратов делали из него могучий кулак, способный разрушить любое сопротивление противника. Каперанг Стэмман мог гордиться, что ему доверена такая грозная боевая машина. «Катер у трапа!» — доложили ему. Описав дугу по вечернему рейду, катер доставил Александра Федоровича под трап левого борта Рюрика. При его появлении гарнисты, вскинув трубы к темнеющим небесам, исполнили сигнал захождения, а барабанщики отбили нервную дробь. Стэммана приветствовал вахтенный начальник.
— Честь имею, мичман Плазовский! Евгений Александрович у себя в салоне, и он изволит ожидать вас.
Капитан первого ранга Трусов, командир Рюрика, принял командира «Богатыря» по-приятельски. Будучи при мундире, он позволил своим ногам отдыхать в домашних шлепанцах.
— Здравствуй, Саня, садись. Может, выпьем?
— Не откажусь.
— Слушай, Женя, что за странный у тебя мичман, принявший меня у трапа? На груди у него сиамский орден белого слона и какой-то академический значок. Это значок училища правоведения. Плазовскому прочили блистательную карьеру по Министерству юстиции, но он экстерном сдал экзамены в морском корпусе, и вот. Как видишь, даже на сиамского короля он произвел впечатление своим интеллектом и пенсне со шнурком, как у чеховского героя.
На столе появилась виски с японской этикеткой.
«Кстати, Данил Антонович Плазовский — кузен твоего мичмана Панафидина, который уже был у Рейтсенштейна с рапортом о списании его с богатыря ко мне на Рюрик».
Стэмману было неприятно это известие.
«Мне он надоел со своей музыкой. Думаю, одного рояля в кают-компании вполне достаточно для исполнения гимна. Наконец, для команды я купил граммофон, не пожалел своих денег». «Одна пластинка из американского каучука — 1,5 рублика!»
Трусов всадил штопор в пробку японской бутыли.
«Прости, Саня», — сказал он Стэмону, — «но мне кажется, что в основе вашего конфликта заложена сословная рознь. Панафидин из старой дворянской семьи, а ты... кто ты? Сын ветеринара из Кронштадта, который всю жизнь ставил клизмы стареющим баллонкам адмиральских вдов. Эти-то вдовы и составили тебе могучую протекцию для поступления в морской корпус Его Величества».
Трусов не хотел этого, но невольно задел больную струну в душе Стэмона, который с большим трудом все же проник в элиту флотского общества и теперь ожидал эполеты адмирала. «Ах, Женя!» — поморщился он. «Но при чем здесь дворяне? При чем тут разночинцы? Мы живем в такое время, когда все сословия империи уравниваются их служебным положением». Трусов, человек деликатный, не стал хвастать, что его пращур, некий Матвей Трус, занесен в бархатную книгу, и глупо было бы требовать от Стэмона справки из готского альманаха. Он с улыбкою наклонил бутылку над бокалами.
«Я все-таки позову своего старшего. Николай Николаевич умнее нас с тобой и следит за политикой, аки бабка за капризным дитятей. Пусть он просветит нас, грешных».
Кладовский явился в салоне. Мимо крейсера проходил номерной миноносец и, разведя крутую волну, сильно раскачал все 12 000 тонн броненосного крейсера «Рюрик».
«Как ваше здоровье?» — спросил Стэмон. «Как дела?»
Кладовский цепко ставил ноги по шаткой палубе.
«Ничего, спасибо. Паршиво. Пулю из меня вынули». «Как же вы, Николай Николаевич, человек передовых взглядов, и вдруг решили драться на дуэли из-за женщины?
Видите ли, российское законодательство, столь могучее при охране имущества, оказывается бессильно, когда задета честь человека. В таком случае один выход — встать к барьеру».
«Я согласен», — продолжал Хладовский, — «что указ императора, вменяющий дуэли в обязанности офицерской службы, напоминает фальшивую монету, изготовленную в преступном мире. Но согласитесь, что иногда даже честные люди бывают вынуждены пользоваться фальшивой монетой, коли она попала им в руки».
Затем лейтенант поведал, что журнал «Морской сборник» недавно опубликовал его последнюю работу.
«Но конец ее безжалостно ампутировали. А в конце-то я сказал основное. Нельзя держать главные силы Тихого океана в мышеловке Порт-Артура, где адмирал Тога может запечатать эскадру Старка. Вот!» — и Хладовский постучал пальцами по японской этикетке. «Новая марка виски называется «Бонзай». Не страшно ли, что самураи, всегда очень осторожные, назвали свой алкоголь воплем своего грядущего торжества?»
Мимо промчался куда-то еще один миноносец, и Трусов при качке успел перехватить падающую бутыль.
«Ну, все-таки как угорелые, только уголь пережигают».
Стэмон закусил виски арахисовым орешком.
«Ну, а что Китай? Чего нам ждать от Пекина?»
«Ничего не ждать», — отвечал Хладовский.
«Старая корга, императрица Циси, помалкивает, выжидая. Но в будущем, я уверен, Япония повесится на кишках Китая».
«А что в Сеуле?» — полюбопытствовал Трусов.
«Американцы изо всех сил стараются выжить из Кореи японцев. Теперь они взялись наладить в Сеуле трамвайное движение. Корейца на трамвае редиску не заманишь, так эти янки в конце трамвайного маршрута дают пассажирам бесплатные аттракционы с канатными плюсунами. А кто проехал маршрут дважды, тому в конце пути показывают фильму из жизни техасских ковбоев».
«Ну и чем вся эта возня кончится?»
3 трамвая корейцы уже сожгли, не без помощи самураев, которым невыгодно влияние Америки в делах Востока.
Александр Федорович Стэмон глянул на часы. «Ну ладно, жена-то, наверное, заждалась». Катер доставил его на городскую пристань. Дома его встретила супруга с билетами в театр. Переодеваясь, Стэмон украсил себя орденами: румынским — Железного Креста, прусским — Красного Орла, французским — Почетного Легиона, японским — Священного Сокровища. Из русских орденов он имел только Станислава и Владимира с мечами. Жена помогла ему вдеть хрустальные запонки в гремящие от крахмала манжеты.
«Знаешь, Любочка, — сказал он ей, между прочим, — этот негодяй Панафидин все-таки был у Рейтсенштейна, наверное, плакался. Случись война, я выкину его виолончель за борт сразу же и буду прав. По уставу все деревянные вещи на кораблях во время боевых действий должны быть уничтожены».
Стэнман ожидал войны с Японией. Он даже хотел ее, чтобы оснастить свои плечи эполетами контр-адмирала. Из своей каюты Панафидин выглянул в коридор.
— А что, братцы, нет командира? — спросил вестовых.
— Никак нет, ваше благородие. На берегу ночуют.
— Слава богу, хоть сыграть можно.
Сергей Николаевич вышел из мелкопоместных дворян, могилы которых затерялись на кладбищах Кронштадта, на бедных погостах тверских деревушек. Со времен Петра I служба на флоте стала для Панафидиных наследственной. Редко кто изменял кораблям. В паузах между плаваниями женились, производили потомков, которых и покидали еще в колыбелях ради новых путешествий. В роду Панафидиных давно выявилась склонность к литературе, но, кажется, никто из них не грешил музыкой. Виолончель работы Джузеппе Гварнери, эта случайная находка в кладовке, поставила мальчика на развилке двух дорог между двумя бурными стихиями.
Вестовой Гаврюшка постучал в двери каюты. — Извиняйте, я вам чайку принес.
— Спасибо, братец, поставь.
— А можно послушать, как вы играете?
— Конечно. Буду рад. Слушайте. Сомнение подростка разрешила бабушка, сложившая за божницу две записочки. На одной было начертано «Консерватория», на другой — «Морской корпус». Отмолившись святым угодником, бабушка вытащила наугад ту из них, которая привела его внука в каюту крейсера «Богатырь». В дверях каюты, нарочно приоткрытых вестовым, стояли безмолвные матросы.
— Нравится? — спросил их Панафидин.
— Очень.
— А мы вам не мешаем?
— Да нет. Сен-Санс. Как не нравится.
Будучи гардемарином, Панафидин посещал классы при столичной консерватории и на всю жизнь сохранил похвалу профессора Вершбеловича. — Вы сильны в смычке. У вас хорошая фразировка. Нет, конечно, еще виртуозности, но в пассажах вы... Ничего, ничего.
Инструмент и правда был по-старинному благороден. Волнистые эфы, прорези FF в теле виолончели, хорошо резонировали звучание. И было даже стыдно держать инструмент в платяном шкафу, будто украл его, а теперь надо прятать. Под музыку вспоминалась дедовская усадьба, старые портреты на стенах, родня и соседи, среди которых еще не угасла память о Пушкине. Иногда мичману было даже неловко. Пушкинисты писали о Вульфах, Кернах, Пещуровых, Жандрах, Вельяшевых, а для мичмана это была просто родня, просто соседи, жившие на древней Тверской земле. Матросы дослушали его игру до конца.
— Премного благодарны, — сказал один из них. — Сами знаете, от такой жизни, как наша, иногда и опупнуть можно. А вот как послушаешь музыку, так оно и легче. Спасибо.
Они тихо прикрыли двери, а мичман уложил виолончель в удобное ложе из голубого бархата. Перед сном лениво просмотрел газеты. Будет война или нет? Наверное, все-таки не будет, потому что граф Кейзерлинг, хозяин китобойной флотилии, перенес свою контору из Владивостока в Нагасаки.
Спать?
— сказал себе мичман. — Лучше спать. Уснул в надеждах, что до субботы ожидать недолго. Знаменитый виолончелист Пабло Казальс гастролировал тогда в России. Он писал, что молодые русские люди жаждали трудиться для своего народа, открыть ему новые горизонты и в то же время терзались от сознания собственного бессилия. Многие из них увлекались музыкой, искали в ней какой-то компенсации, какого-то утешения. Когда грянула революция 1917 года, я этому нисколько не удивился. Выпускников курса гардемаринов, в котором числился и Панафидин, император Николай II проводил унылым напутствием. «Многие из вас уходят с кораблями на Дальний Восток, и один бог знает, что вас ждет там». Между тем уже в Штеттине поговаривали на верфях, что адмирал Тога выбрал для своего флота из английских проектов самые лучшие варианты крейсеров — цельная броня, повышенная скорость, орудийные спарки в броневых башнях. Юному мичману тогда еще не хотелось верить, что гордые белые лебеди, плывущие на защиту дальневосточных рубежей отчизны, уступят врагу хоть в самой малости. Не верил. А положение в мире делалось все напряженнее. Престарелая королева Виктория уже отошла в небытие, но колониальные заветы викторианства оставались нерушимы для ее наследников. На все упреки в ограблении мира у Лондона был готов стереотипный ответ: «Наше присутствие здесь или там необходимо, ибо любое постороннее вмешательство затронуло бы сферу интересов великобританской короны». Заняв Лхасу, они кричали, что спасли Индию от нашествия русских конкистадоров. Их канонерки на Янцзы, оказывается, спасали Китай от броненосцев Германии. Присутствие в Сиаме англичане оправдывали тем, что бедных сиамцев надо спасать от французских колонизаторов. Эскадры Англии привычно утюжили воды Персидского залива, а Уайт-Холл изошелся воплями на тему о том, что они ограждают несчастных персов от русской алчности. Россия еще не знала этих кровоточащих строчек. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки? Кто своею кровью склеит двух столетий позвонки?» Но историк Ключевский уже предупреждал студентов: «Пролог XX века — это пороховой арсенал». Сама Англия воевать с Россией остерегалась, но, постоянно натравливая Японию на Россию, викторианцы желали укрепить свои позиции в Азии, чтобы легче было им эксплуатировать богатство Китая. При этом кайзеровская Германия из-под тишка подталкивала царя-батюшку в Корею и Маньчжурию, ибо в Берлине понимали, ослабив Россию на Востоке, Германия усилит свои позиции в Европе против Франции и той же Англии. Примерно такова подоплека войны, которая готовилась. Наивные русские обыватели еще удивлялись: «Чего там милые япоши волнуются? Мы, русские, никогда не лезли к ним с пушками, как это делали англичане и американцы. Между нами никогда не было, да и быть не могло, пограничных недоразумений. О чем там думает маркиз Ито?» Люди более осведомленные поговаривали: «Гаагская мирная конференция, созванная по инициативе Петербурга, призвала все государства ко всеобщему разоружению. Мы в этом случае оказались в одиночестве. Ведь скажи дикарю, чтобы оставил свою дубину, он тут же, назло тебе, изготовит таких дубин еще 3 штуки». Редьярд Киплинг в свое время писал о японцах: «Очень жаль, что такие маленькие люди обладают не в меру громадной амбицией». Токио возвещало миру, что пребывание русской эскадры в Порт-Артуре угрожает народам всей Азии. При этом самураи деликатно помалкивали, что в том же регионе Германия владела фортами Кьючао, Циндао, английский флот громыхал броней крейсеров Вэйхайвэя, а французы торопливо осваивали Куанчжоу. Все равно виноваты останутся одни русские. Японские амбиции непомерно возросли, когда Англия заключила с Токио договор, направленный против России. «Россия оказалась в пиковом положении», — рассуждали офицеры на эскадре Старка. «Она и хотела бы выбраться из Маньчжурии, но уже не может, ибо уйди мы отсюда, завтра же сюда хлынут японские дивизии. Петербург, как проклятый, все время шлет в Токио проекты новых и новых уступок, но японцы на все предложения к миру стараются не отвечать». Именно теперь японские газеты, а было их в Японии несметное количество, открыто призывали к войне, именуя русских давними и злостными врагами народа Ямато. Вот что писалось в них. «Напрасно думать, будто война с Россией будет продолжаться 3-5 лет. Русская армия сама уйдет из Маньчжурии, как только будет разгромлен русский флот». В эти дни князь Эспер Ухтомский, знаток стран Дальнего Востока, выступал в Петербурге с публичными лекциями. «Если бы Россия лучше изучила Японию, а Япония лучше знала Россию, если бы русские и японцы встречались не только на базарах Владивостока, а жили бы едиными соседскими интересами, о войне между нашими странами не могло бы быть и речи. Эта война, если она возникнет, может быть выгодна только миллионерам Англии, Германии и Америки, но она окажется бедственна для наших народов». Свое выступление князь Ухтомский закончил словами: «Между русскими и японцами, возможно, самая тесная дружба, доказательством которой любовь к России простых японцев, которым довелось жить и работать в России». Алеутская после Светланской — лучшая улица Владивостока. Здесь магазины подержанных вещей, конторы нотариусов и адвокатов, торговля дамскими туалетами и ароматной парфюмерией Востока. Здесь снимают квартиры иностранные консулы, падкие до сплетен, и заезжие туали в гигантских шляпах, весьма падкие до чужих денег. А чуть профланируй подалее, и увидишь в витрине прекрасный гроб, весь в лакомых завитушках, словно праздничный торт с цукатами. При виде этого совершенства прохожий невольно загрустит о блаженстве смертных и скудости живущих. Гроб расположен под вывеской «Одесская контора похоронных процессий». Каким фертом одесситы умудрились монополизировать отправку на тот свет владивостокских покойников, об этом надо спрашивать не здесь, а у пижонов на Дерибасовской. В богатом доме на Алеутской господа Парчевские снимали второй этаж. При входе висела доска с крупной надписью «Доктор Ф. О. Парчевский», ниже мелкими буквами «Женские болезни», «Тайна визита сохраняется», а внизу доски совсем мизерно «Плата по соглашению». Наивный мичман Панафидин не сразу сообразил, что Парчевские разбогатели от тех несчастий, что иногда случаются с женщинами. Ладно, он был поглощен предстоящим концертом. По субботам в городе трудно перехватить свободного извозчика, и потому от самой пристани тащил виолончель на себе. На повороте какой-то юркий старик спросил его: «Случайно не продаете? Могу и купить». «Нет, не продаю, сам играю». Его утешила лучезарная мысль, что в квартете Бакерини есть одно место, где виолончели отведена заглавная партия, и он надеялся выстрадать на струнах такое пылкое пиццикато, которое не может не оценить прекрасная дочь гинеколога. Может, именно сегодня она ему наконец-то скажет: «Я так благодарна вам, почему вы приходите только по субботам?» Двери мичману открыла она сама, и по торопливости, с какой ее шаги отозвались на его звонок, любой опытный мужчина сразу бы догадался, что Вия кого-то ожидала. «Ах, это вы!» — протянула она разочарованно, и тут же, обратясь в глубину квартиры, крикнула: «Папа, это опять к тебе! Тут еще один игрец пришел!» Слово «игрец» повергло мичмана в бездну отчаяния. Но он еще не терял надежды на свое пиццикато. А пройти в абажурную, где собирались любители музыки, предстояло через обширную залу, занимаемую посторонними. Кажется, их влекла сюда не музыка, а лишь насущный вопрос о приданом за Виечкой Парчевской. Появление мичмана с громадным футляром Гварнери вызвало среди женихов всеобщее оживление. «Нет уж», — заговорили они, — «если Бог накажет талантом к музыке, так лучше играть на флейте, она легче».
Страдая от унижения, Сережа протиснулся в абажурную.
«Добрый вечер, дамы и господа. Я не опоздал?»
Домашнее семейное музицирование было тогда чрезвычайно модным. Но сам господин Парчевский, очевидно, выжидал от музыки Вивальди и Боккерини каких-то иных результатов. Панафидин явился в ту минуту, когда почтовый чиновник Гусев, сторожил Владивостока, рассказывал Каперангу Трусову. «Здесь, наверное, и помру. Я ведь покинул Петербург так давно, когда водопровод столицы еще не имел фильтров, и по трубам весной перекачивали прямо на кухню свежую невскую корюшку, а не в раковину прыг-прыг, хватай на сковородку. А здесь, во Владивостоке, — говорил Гусев, — я вот этими руками 5 колодцев откопал. 5 колодцев и 2 могилы для своих жен. Вот последнее утешение в жизни». И старик ласково гладил обтерханные бока плохонькой скрипочки, купленной по дешевке на базаре. Полковник Сергеев, служащий в интендантстве, строго поучал Панафидина, чтобы тот не сбился в такте. «А после моего смычка последует ваша пиццикатто».
Среди слушателей была сегодня жена Каперанга Трусова, с материнским сожалением глядевшая на Панафидина. «Смотрю на вас, а думаю о своем сыне. Вы очень похожи. Он тоже мичманом, на броненосцах в Порт-Артуре. Только б не было войны», — договорила женщина со вздохом.
Виолончель ближе всего к звучанию человеческого голоса. И Панафидину казалось, что в музыке он сегодня выразит все, чего не может сказать словами. Мичман отыскал опору для шпиля инструмента, разминая руку, прошелся смычком вдоль всего музыкального грифа. Плохо, что Виечка не сидит рядом. Из соседних комнат доносилось бодрое, здоровое ржанье кавалеров. Слышался ее ангельский голосок. «Нет, это невозможно, господа, вы меня смутили. Я об этом много слышала, но, клянусь, еще никогда не видела». «О, Господи! Что они ей там показывают?» Исполнители утвердили свои ноты на шатких пультах. Интендант с мрачным видом исполнил бодрое интермеццо, резко оборвав его, и почти злодейски воззрился на старого бедняка Гусева, который подхватил прерванную мелодию, повел ее вдаль за своей горькой судьбиной, душевно, чисто и свято. Концерт начался. Панафидин весь в предчувствии своего триумфа шевелил пальцами, примеряя их к сердечному надрыву на струнах. Тут раздался звонок с лестницы, и было слышно, как простучали каблучки Вии. Из прихожей знакомый голос. «А я чем виноват, если не мог поймать извозчика?» Голос мичмана Житецкого. «И он здесь! О, Боже!» Альт-интенданта Сергеева уже выводил нежную кантилену, а через двери вмешивался уверенный тенорок Житецкого. «Не для мира нас, господа, готовили. Когда же еще, как не на войне, нам, юным офицерам, делать карьеру?» Это вывело Трусова из себя, он сделал замечание. «Житецкий, не ради вас тут собрались, потише!» Чувство злости, рожденное от ревности и даже зависти, опустошило душу, и Панафидин даже не заметил, когда замолк альт в руках интенданта, а Гусев толкнул его под локоть. «Где же ваш пиццикато, мичман? Проспали!» Сергеев готов был загрызть его за оплошность. «Так нельзя относиться к серьезной классике. Если уж мы собираемся здесь раз в неделю, так совсем не для того, чтобы господин мичман мух ноздрями ловил». Трусов, сложив руки на эфесе сабли, сидел спокойно. «Ну ладно, бывает. Можно и повторить, не так ли?» Кое-как доиграли концерт Боккерини, и Франц Осипович Парчевский, явно радуясь паузе, стал хлопать в ладоши. «Дамы и господа, прошу, 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 перекусим, что Бог послал. Вичка!» — позвал он дочь. «Где же твои кавалеры, господа, господа?» — призывал он. «Всех прошу к столу!»
Мимо поникшего от стыда Панафидина, мичман Игорь Житецкий, явно торжествуя, проводил в гостиную очаровательную Вию, которая даже не глянула в сторону Игреца из папенькиного квартета. Сергей Николаевич защелкнул замки на футляре и удалился. К счастью, от Державинской улицы как раз заворачивал свободный извозчик, и мичман вскинул на сиденье коляски своего драгоценного гварнерия. «Гони! Прямо на пристань! Пятаков не считаем!» На одном из поворотов улиц коляску неожиданно остановил городовой при шашке, сделав офицеру под козырек.
«Извините, там на миллионке ваш матрос дерется!» «Почему мой? Мало ли матросов на свете. Крейсерский, ваше благородие. По ленточке видать. Всех там расшиб. Теперь же его наши лохудры успокаивают».
Панафидину совсем не хотелось ввязываться в эту историю. Тем более, что кварталы Миллионки славились тайными притонами с опиокурением. Здесь всегда было много всякой швали, включая и беглых каторжников с ножами за голенищами.
«Ладно», — сказал он, велев кучеру заворачивать. «Сейчас усмирю этого дурака и поедем дальше».
Под жалким керосиновым фонарем стоял бугай-матрос в разодранном бушлате. На каждой его руке, словно на суках могучего дерева, висли сразу по 2-3 портовые шлюхи, и когда матрос взмахивал ручищами, ноги женщин неслись над землей, будто в бешеной карусели, а вокруг этой карусели бегала старая лысая японка, выкрикивая лишь одно непонятное слово: «Не карай, не карай, не карай, не карай, не карай!» Панафидин не спеша подошел к матросу.
«Ты пьян? Сейчас же ступай на свой корабль!» Гигантской глыбой матрос надвинулся на мичмана. «А ты, гнида, персика не хочешь?»
Удар кулаком ослепил Панафидина, который, упав на спину, еще целую сажень проехал на оттопыренных локтях.
«Мерзавец!» — сказал он матросу и, подхватив с земли его бескозырку, прочел начертанное золотом «Рюрик». «Куда теперь от меня денешься, сволочь паршивая? Я твою рожу запомнил!»
Только в каюте богатыря, успокоившись, мичман сообразил, что японцы не умеют выговаривать букву «Л», отчего стало ясно, что под загадочным словом «не карай» скрывается матрос по имени Николай. Но фамилию-то узнать несложно. Вот побегает с тачкой по Сахалину, станет умнее. Будучи на положении вахтенного офицера, мичман Панафидин числился младшим штурманом крейсера. Сразу же после завтрака Стэмон пожелал видеть его в своем роскошном салоне.
«Приятная новость», — сообщил он неожиданно радушно. «Нашу бригаду крейсеров переводят в горячее состояние. Отныне мы приравнены к экипажам боевой компании».
Мичман согласился, что новость приятная. Но за прибавкой к жалованию не кроется ли нарастание военной угрозы со стороны Токио?
— Возможно, — кивнул Стэмон. — Исходя из этой угрозы, я прошу вас, любезный Сергей Николаевич, сверить таблицы девиации магнитных компасов на мостиках крейсера.
— Будет исполнено, Александр Федорович.
— И еще у меня вопрос.
— Слушаю.
— Откуда у вас такой фонарь под глазом? Только не говорите, что, играя на виолончели, нечаянно заехали смычком в глаз.
Панафидин после истории на миллионке уже остыл. Злоба к матросу прошла, и ему совсем не хотелось предстать перед командиром в образе побитого дурачка. Но Стэмон оказался в расспросах настойчив.
«Значит, это был матрос с Рюрика.
Судя по ленточке без козырки?
Вы могли бы узнать его среди прочих?»
«Наверное, верзил примечательный». За обедом в кают-компании богатыря офицеры перебирали городские слухи, то пугавшие, то обнадеживающие.
«Пока японский консул Каваками во Владивостоке улыбается всем, нам войны бояться не стоит».
И так они в компании. Корабельные ревизоры, выборные офицеры, ведающие закупкой продовольствия, сразу заключили контракты с магазинами на доставку балыков, мадеры, сардин, мандаринов. Матросы радовались колбасе и сыру, карамели и пряникам. Люди старались не думать, что горячее положение угрожает войной. Иные даже небрежно отмахивались. «Обойдется, не в первый раз. Уж мы-то наслышались всяких угроз, а все кончалось обычной словесной калибристикой дипломатов. Как-нибудь и теперь они отбоярятся». Стэмон снова пригласил к себе Панафидина.
«Сейчас отправляйтесь на крейсер «Рюрик». Отыщите того матроса, который оскорбил вас. Евгений Александрович Трусов столь любезен, что согласился сыграть на своем крейсере большой сбор, дабы весь экипаж был налицо».
Панафидин был ошеломлен таким решением. «А можно не делать этого? Поверьте мне, офицеру не пристала роль полицейского сыщика. Отысканием своего обидчика я буду поставлен в крайне унизительное положение». Стэмон сидел перед рабочим столом, утопая в кресле вертушки. Сверху Мичман видел его прилизанную голову, уже плешивую от жизненных неурядиц и трудностей в карьере.
«Вы, Мичман, не понимаете, что матрос, ударивший вас, совершил преступление, которое никак нельзя оставить без наказания. Подобные афронты нижним чинам прощать нельзя».
Пришлось подчиниться приказу. А на Рюрике Панафидина встретил сумрачный старший офицер Хладовский. «Да, я все уже знаю», — было им сказано. «Сыграем большой сбор, чтобы никто не увильнул от всеобщего построения». Пробили колокола громкого боя. Рюрик, казалось, вздрогнул в едином откровении железных дверей и люков. Затрещали трапы под чечетку бегущих матросских ног. Потом затихла мать-перемать боцман матов, и наступила противная гнетущая тишина. Хладовский расправил бакенбарды. «Команда в большом сборе. Прошу наверх». С океана рвало знобящим ветром, который лихо закручивал ленты без козырок вокруг крепких шей матросов. Чеканные ряды застыли вдоль бортов, внешне казалось безликие, как монеты единого достоинства, на самом же деле все разные — женатые, холостые, робкие, бесстрашные, пьющие, непьющие, скромные, нахальные, хорошие, плохие, но все одинаково сжатые в единый кулак единого организма, название которому гордое и прекрасное — экипаж. Явно стыдясь, Панафидин обошел шеренги левого борта, но там искомого матроса не обнаружил. Он сразу узнал его в шеренгах правого борта, где тот стоял в ряду комендоров второго пушечного каземата.
— Эй, ты, сволочь, имя? — потребовал от него Мичман.
— Николай.
— Фамилия?
— Шаламов.
— Так это он? — спросил Хладовский. Панафидин еще раз глянул на Шаламова, который посерел лицом перед расплатой. Что ждало его теперь? Тюрьма? Каторга? Сахалин? Тачка? Тишина. Ах, какая тишина! Нет, это не он, — сказал Панафидин, отводя глаза от Хладовского в сторону. Тот, кажется, выглядел иначе.
«Разойдись по работам!» —
скомандовал Хладовский, и большой сбор мигом рассыпался, как вода рассыпается брызгами. Матросы растворились в проемах дверей и люков, исчезли в клинкетах и горловинах, а там, где только что качались две черные живые стенки, осталась лишь чистая палуба крейсера, крытая, как паркетом, настилом тиковых досок. Проницательнее всех оказался и иеромонах Алексей Конечников. Якут заманил Панафидина в свою каюту и сказал, удивлен, почему другие не догадались. Виновником этого большого сбора был, конечно же, комендор Николай Шаламов. Вы, Мичман, несомненно, поступили по-христиански. «Жалко стало», — пояснил Панафидин. Вдруг подумал, что где-то на опушке леса догнивает старая деревенька, а там живет мать и ждет сыночка-кормильца. Ждет не дождется. Вот и решил, зачем я стану портить жизнь человеку. За обшивкой крейсера уже зашуршал смерзающийся лед, отчего возникло неприятное ощущение, будто по железу корпуса сам дьявол водил наждачной бумагой. В день 4 января 1904 года сигнальщики с вахты оповестили экипажи бригады. «На берегу что? Ой, вот полыхает! Да что там, не как пожар! Горит! Театр! Со всеми причиндалами!» Панафидин сразу вспомнил Нинину Петипа, которая после пожара театра в Чикаго резко усилила свою противопожарную бдительность. Пожар начался в разгар утренних репетиций, а к полудню от театра остались черные стены. Владивосток понес убытки на 100 000 рублей. Среди жителей города и моряков бригады собирали пожертвования, чтобы актеры не пошли по миру с протянутой рукой. Ну, вот и зима. Бригада крейсеров медленно вмерзала в жесткий панцирь ледостава, и Каперанг Стэмон сказал: «Вот из-за этого льда, будь он трижды проклят, Порт-Артур сделали главной базой флота на Тихом океане, а Владивосток лишь вспомогательный, и чтобы отсоединить свои усилия, нам не миновать проливов возле Цусимы, откуда давно торчат желтые зубы адмирала Хейхатира Тога».
«А кто автор этого Соломонова решения?»
«Указывают на его квантунское величество дальневосточного наместника, адмирала Евгения Ивановича Алексеева».
«Господа, но адмирал Скрыдлов был против этого неразумного расфасонивания флота по двум отдаленным базам».
«Ах, что там Скрыдлов? Алексеев — внебрачный сын императора Александра II. И попробуйте-ка с ним поспорить».
На железнодорожных путях осипло и тревожно стонали паровозы, словно в ужасе перед дальней дорогой, которая ждет их там, за лесами Сибири, за паромной переправой через Байкал. Под самое Рождество, как бы бросая вызов своей судьбе, мать России не отменила демобилизацию отслуживших возрастов. В январе вокзал заполнили серые шинели квантунских батальонов и черные бушлаты сибирской флотилии. Ратники запаса еще не ведали, что поезда, уносящие их в сторону родимых городов и деревень, скоро помчатся назад, а все они будут ехать обратно, снова мобилизованные. Но сейчас черные тряпицы, нашитые словно траур поверх погон, являлись для них порукой мнимой свободы, когда никакой офицер уже не волен поставить их по стойке смирно. Уходящие в запас сидели на тесных вокзальных лавках, передавая один другому бутыли с водкою. Унтеры корявыми пальцами размазывали по горбушкам хлеба ядреную китовую икру, а гармонисты наяривали: «Прощай, столица, я уезжаю, кому я должен, я всех прощаю». В коридорах и аудиториях института царила необычная толкотня. Армейские офицеры допытывались у флотских: «Неужели вам ничего не говорят?» «Странно. У нас уже затребовали списки семей для эвакуации, выдают подъемные деньги». «На флоте пока спокойно. Лед, лед, лед. Чего волноваться? Японский консул Каваками еще не мычит, не тельца. А что консул? Дерьмо собачье, моча кошачья». Лед окреп уже настолько, что между крейсерами протоптали тропинки, как в деревне. Матросы веселой гурьбой шлялись с корабля на корабль в гости к землякам. Городские извозчики смело везли подгулявших прямо к трапам с бубенцами, как в разгульной кустодиевской провинции. Наконец, посреди рейда возник городской каток, расцвеченный фонариками. По вечерам резало слух от острого визга коньков. Оркестры крейсеров выдували в почерневшее небо старинные вальсы, звучавшие в эти дни как-то нежно-трагически. Все тропинки погибли, и все катки были разрушены, когда в бухту Золотой Рог вползли японские пароходы, а консул Каваками сразу перестал улыбаться русским офицерам. Японская колония во Владивостоке насчитывала примерно 5 000 человек. Неизвестно, сколько среди них было шпионов, но о парикмахерах сложилось точное мнение. Наверняка они постригли нас, побрили и побрызгали вежеталем точно по инструкциям японского генштаба. Однако грешно думать, будто все японцы были шпионами. Многие из них, честные труженики, нашли в России ту жизнь и то благополучие, о каких на родине и не мечтали. Японцы полировали зеркала, варили пиво, делали игрушки, выпекали пирожные, массажировали больных, учили гимнастики, ловко и честно торговали. Наконец, японские девушки. На родине нужда гнала их на фабрику или в публичный дом, а во Владивостоке их высоко ценили, доверяя им воспитание младенцев.
Почти все русские семьи имели няню-японку, которая сама становилась членом русской семьи, самоотверженная, деловитая и чистоплотная. В широких витринах универмага Кунста и Альберса в те дни выставляли газетные бюллетени о ходе дипломатических переговоров. Здесь постоянно толпился народ. Петербург опять уступал, но из Токио выдвигали требования, которые Петербург исполнить уже не мог, и все-таки он снова уступал. Возле этих витрин часто видели плачущих японок, которые баюкали на руках русских детей. Но появлялся консул Каваками, и вся японская колония покорно кланялась ему. «Корабли не могут ждать», — указывал консул. «Ликвидируйте свои дела. Все должны срочно уехать домой». На рейде появился громадный английский транспорт «Африди», чтобы разом покончить с японской колонией во Владивостоке. Японцы за бесценок переписывали свои конторы и магазины на имя китайских купцов, торопились распродать имущество. Скоро по улицам стало не проехать, все тротуары были заставлены вещами, соблазняющими прохожих уникальную дешевизну. Гарнитур венской мебели шел за 10 рублей, часы — за 3. Панафидин, гуляя по городу, был удивлен, что русские люди ничего у японцев не покупали. Запомнился один рабочий из доков, с ним была и жена. Семейно приценились к стульям, оглядели шкаф, жена перетрогала безделушки и отошли в сторонку, ничего не купив. Мастеровой сказал: «С чужой-то беды прибыли не надо. Тоже, небось, своим горбом наживали. Чего же я теперь грабить их стану?» Африди завывал сиреной, призывая к посадке. Владивосток еще не видел таких ужасающих сцен, как в эти дни. На пристани полно русских. Все жалели японцев, совали им в руки свертки с едой, дарили чайники, просили писать, а японских нянь было не оторвать от русских детей, ставших для них родными детьми. Слышались истерические рыдания, дети цеплялись за своих тетя Дзио и мама Оку. Тут Каваками показал свое лицо самурая. У него, оказывается, заранее была приготовлена своя полиция, которая беспощадно отрывала японских женщин от русских семей. Одна молоденькая японка с криком вырвалась от них. Она спрыгнула на прибрежный лед, добежала до парящей полыньи и... Вечная память, перекрестились русские. Британский Африди, словно торжествуя победу, снова взвыл похоронной сиреной, и этот мерзостный вой совместился с истошными криками паровозов, которые покидали Владивосток, развозя по домам демобилизованных. Возможно, Россия умышленно пошла на увольнение в запас солдат и матросов, дабы лишний раз показать всему миру, что русские воевать с Японией не собираются, а любой конфликт можно разрешить мирным путем. Но все случилось иначе. Последующий анализ обстановки, проделанный уже советскими специалистами, показал, что положение нашего флота на Дальнем Востоке не было безвыходным. Дабы успешно противостоять эскадрам адмирала Тога, требовалось стратегически верно дислоцировать корабли. Следовало собрать во Владивостоке сильнейшие крейсера, усилив их быстроходными броненосцами, оставив в обороне порт Артура лишь устаревшие корабли с малым ходом. В этом случае самая действенная, самая маневренная часть нашего флота не была бы оторвана от главной базы метрополии. Она обрела бы ту боевую активность, какой не могли обеспечить всего лишь 4 крейсера бригады Рейтсенштейна. Тактические выгоды крейсерской войны могли бы сыграть главную роль в общей стратегии всей войны. Снова и снова на бригаде поминали Макарова. «Степан Осич, господа, не слишком-то уповает на броненосцы, считая, что крейсерами можно выиграть борьбу на море скорее и легче этих дорогостоящих утюгов». Вслед за эвакуацией Владивостокской колонии японцев произошло их удаление из порта Артура, схожее с паническим бегством. Китайская императрица Циси убеждала Токио в своем строгом нейтралитете, но ее бандиты хунхузы уже взламывали рельсы на КВЖД. 18 января Павлов, русский посол в Корее, известил Петербург о том, что в порту Мазанпо японцы выгружают с кораблей телеграфные столбы, лошадей и бурты ячменя. Корейский император тоже объявил нейтралитет. Под занавесом этого липового невмешательства самураи захватили все телеграфы в Корее, оборвали провода связи, не нарушив лишь линию Сеул-Чемульпо, где стоял наш крейсер «Варяг». Посол слал тревожные телеграммы в Петербург и в Мукден наместнику Алексееву. Как и положено, отправку каждой телеграммы японцы заверяли квитанцией, но телеграммы, отправленные ими, не были. Павлов вызвал в Сеул командира «Варяга». — Всеволод Федорович, — сказал он Рудневу, — я не уверен, что Петербург информирован о нашем положении, и потому канонерку «Кореец», стоящую в Чемульпо с вашим крейсером, хорошо бы отправить в порт Артур из дипломатической почты. Я отвечал Рудневу, вообще не понимаю, зачем наместник заслал моего варяга в Чемульпо, а Маньчжур и Сивуч застряли в китайских портах. Не кажется ли вам, господин посол, что эти корабли уже обречены на гибель? В лучшем случае мы будем интернированы. — Ну, — сказал Павлов, — до этого не дойдет. Японцы за последние годы цивилизовались достаточно. Если разрыв и случится, то прежде последует официальное объявление войны. В эти дни на бригаде крейсеров Владивостока появился ее начальник Рейтсенштейн, за которым мичман Житецкий таскал такой разбухший портфель, будто в его недрах уместились все вопросы войны и мира. Панафидин спросил приятеля, «Чего хорошего, Игорь?»
«Пришло время перекрашиваться».
«В какой колер?»
«Очевидно, в зеленовато-серый».
Начался срочный аврал, и Владивосток тысячами окон и глаз издали наблюдал, как прекрасные белые лебеди быстро превращаются в серые и строгие тени. Было неясно, о чем Рейтсенштейн беседовал с командирами крейсеров, но многие видели в его руках книгу лейтенанта Хладовского «Опыт тактики эскадренного боя», только что выпущенную в Петербурге.
«Да чего мы дожили?» — гневался он. «Куда же, черт побери, смотрела цензура? Какой-то лейтенант осмеливается поучать нас, заслуженных адмиралов! Какая распущенность!»
Этот выпад против старшего офицера Рюрика вызвал недовольство каперангов, и Трусов вступился за Хладовского. «Не пойму причин вашего гнева, Николай Карлович. Паче того, выводы моего старшего офицера Хладовского смыкаются с мнениями адмирала Макарова. Не лучше ли нам, готовя корабли к войне, обсудить деловые вопросы, в частности, о запасах угля, об изъятии из крейсеров всякого дерева?» Стэмон с удовольствием объявил Панафидину. «Ну, Сергей Николаевич, пришло время списать вашу виолончель на берег, как непригодную для корабельной службы».
«А куда ж я дену ее?» — обомлел Панафидин. «Инструмент старый, цены ему нету, ведь это же Гварнери».
На лице Стэмона читалось явное злорадство. «Не знаю, не знаю», — вздыхал он, вроде сочувствуя. «Но еще не встречал я такого музыканта, который бы сознался, что его инструмент соорудил слесарь Патрикеев. Даже в одесских шалманах играют на скрипках Страдивари».
Матросы утешали Панафидина тем, что на крейсере полно всяких закоулков, о которых даже главный боцман не знает. «Только не теряйте хладнокровие, спрячем так, что и жандармы не сыщут. Будет в вашей виолончели и тепло, и сухо». Утром на вопрос Стэмона мичман отозвался: «Нет виолончели. Хотя, честно говоря, рояль в кают-компании даст больше жару, нежели мой несчастный Гварнери». Офицеры-богатыря завели скучнейшую беседу о начавшемся падении курса русского рубля. Недоумевали, верить ли, что за наш рубль дают уже полтину.
С этим же вопросом Панафидин навестил своего кузена. «Увы», — отозвался Плазовский, — «получается, как у Салтыкова-Щедрина. Это еще ничего, если в Европе за рубль дают полтину. Будет хуже, если за рубль станут давать в морду».
«Похоже, что война неизбежна, Даня».
«Похоже. Даже очень похоже». За дружным столом крейсера «Рюрик» неожиданно возник спор. Начал его доселе неприметный мичман Щепотьев, младший штурман. Никто его за язык не тянул. Он сам завел речь на тему, что предстоящая война с Японией, как и любая другая война, не вызывает в нем ничего, кроме отвращения.
Сколько величайших умов прошлого звали народы к миру, согласию, равенству. А истории плевать на эти призывы. Она следует своим путем разбоя, насилия и оглупления народов ложным чувством дурацкого патриотизма.
Толстовство, буркнул Плазовский, сверкая пенсне.
Болтовня, добавил минный офицер Зенилов.
«Нет, позвольте», — горячился Щепотев. «Выходят, праведники в борьбе за истину напрасно всходили на костры. Зря гуманисты сидели в тюрьмах, напрасно и Вольтера гоняли, как бездомную собаку по Европе. Мир остался неисправим».
Хладовский постучал лезвием ножа звонкую грань бокала, отчего в клетке сразу запиликали и запели птицы. «Господин Щепотев», — сухо сказал им штурману, — «я согласен, что война всегда была противна человеческой натуре, но патриотизм никогда противен ей не был. Это первое. А вот и второе. Мы носим мундиры не для того, чтобы болтать о философской природе войны. Дав присягу, мы обязаны исполнить ее, как бы тяжко ни было нам ее исполнение».
«Но почему, — возмущался Щепотев, — почему мы, военные, должны кровью расплачиваться за бессилие дипломатов, которые давно выжили из ума и уже трясутся от маразма?»
Хладовский неожиданно резко пресек этот спор. «Мичмана Щепотева, я прошу удалиться в свою каюту». Над притихшим столом поднялся механик крейсера Юрий Маркович, сын народовольца и внук писательницы Марка Вовчок.
«Господа, для военных людей всегда остается насущен коварный вопрос, ради чего мы живем. Нас превосходно одевают, отлично кормят, нам воздают почести. За что? Чем мы заслужили подобное транжирство от государства, которое ради оплаты наших прихотей обшарило карманы верноподданных? Мы живем, и живем лучше народа, наверное, лишь ради единого мгновения. Да, единого. В час роковой битвы мы обязаны расплатиться с Россией за все приятное для нашего честолюбия и довольства. Именно в момент боя мы обязаны отдать родине самих себя до последней капли крови. И даже тот последний глоток соленой воды, что завершит нашу жизнь, мы должны принять от судьбы, как наше святое причастие».
С этим все согласились, и Хладовский велел подать к столу шампанское. На следующий день во Владивостоке было введено военное положение, которое волею рока совпало с разгульной Масленицей. Город уже предчувствовал, что вот-вот разразится нечто страшное. Патрули объезжали темные переулки, проверяя, все ли питейные заведения закрыты. Пьяных тащили в участки, где и секли за милую душу, без лишних разговоров. Жители города необычайно нервно наблюдали с берега, как ледокол надежный зигзагами ходил вдоль рейда, взламывая пласты льда между бортами крейсеров. «Я, — вдруг признался Панафидин, — сам бы выбросил за борт свою виолончель. Только бы знать, чем это все закончится, и что думает сейчас адмирал Тога в своем Сасебо. Сасебо. Громадное знамя японского флагмана полоскалось над палубой броненосца «Миказа», который тяжко оседал в воду гавани многими тысячами тонн, перегруженных избытком новейшего вооружения. В адмиральском салоне мирно ворковали две перепелки. Хихатира Тога сказал: «Больше всего я боялся, чтобы русские не перегнали эскадру Старка из Порт-Артура во Владивосток. Тогда бы весь русский флот оказался в одной базе, а наша борьба с ним стала весьма опасна. Но теперь, когда этого не произошло, инициатива целиком в моих руках, а броненосцы Старка отделяют от крейсеров Рейтсенштейна сразу два моря — японское и желтое. Именно об этом я молил богов, и боги меня услышали». Сасебо — главное логово самурайского флота чуть севернее города Нагасаки. Отсюда, из Сасебо, эскадры Тога могли сразу же начинать стратегическое развертывание по всему морскому театру, проникая в Желтое море, к твердыням Порт-Артура, получали доступ в море Японское на путях к Владивостоку. Близ Сасебо, между берегов Японии и Кореи, совсем затерялся малоизвестный остров Цусима, а выше него, ближе к северу, Океан вздымал над водою скалы нелюдимого даже лета, иначе Мацусима. Это лишь скучная география, но она требует от читателя внимания и даже помощи карты. Тога был высокого роста, сутуловат. Лицо его с молоду покрывало сетка мелких морщин, как это бывает с древним фарфором. Английские газеты заранее делали из него героя. Лондон извещал читателей, что адмирал Тога, как и все великие люди, легко переносит одиночество. Он способен совсем обходиться без общества, сутками не покидая каюты своего броненосца. С берега доносилось пение японских женщин, грузивших уголь в корабельные бункеры. Большие серые крысы, забежавшие на корабли, теперь ошалело метались по трапам, обнюхивая глубокие ущелья придонных отсеков, схожие с подвалами гигантских зданий. Склянки по всей эскадре отбили тягостную полночь. 23 января Микадо оповестил адмирала о начале войны с Россией. Еще раз перечитав приказ императора, Тога задумчиво кормил перепелок. Ему доложили о прибытии флагманов. «Пусть войдут», — сказал он, рассыпая перед птицами зерна. В салон, кланяясь, вошли флагманы и командиры броненосцев. Их сабли приглушенно позванивали, жесткие усы топорщились на лицах, искаженных гримасами вежливых улыбок. «Милостью небес и богов, слушайте приказ». Они слушали приказ императора. При этом они слышали, как в командных гальюнах трюмные машинисты с шумом продували фановую систему, освобождая Микадо от бытовых нечистот. «Дипломатические отношения с Петербургом прерваны, но слово «война» мы произносим первыми. Мы — флот. Наш посол Курино, наверное, уже покинул русскую столицу, а русский посол в Токио, барон Розен, еще не знает, ибо телеграммы о разрыве отношений задержаны нашими службами на телеграфе в Нагасаки. Утром мы будем на пути к Порт-Артуру». Вестовые внесли подносы, уставленные чашечками с саке, и самую маленькую из них Тога преподнес адмиралу Уриу, который славился на флоте склонностью к алкоголизму. «Вам предстоит налет на Чемульпо, где вы обязаны разломать русский крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». Вице-адмирал Гиканоя Камимура командовал японскими крейсерами, и Тога преподнес ему чашечку побольше. «Я счастлив служить с вами», — сказал Тога. «Вам предстоит в дальнейшем выбить все владивостокские крейсера». В 7 часов утра 24 января Соединенный флот японского императора, расталкивая тяжелые осыпи волн, выступил в море. Бронированная армада, присыщенная активным человеческим материалом и наилучшими механизмами европейского производства. В кубриках офицеры учили матросов петь новую песню. «Сколько снега в сибирских равнинах, столько зависти в сердце России». Во всем этом затаилась крохотная крупица тайны, имевшая слишком большое значение. Английская колония Вэй-Хай-Вэй располагалась на кончике полуострова Шантунг, как и Порт-Артур размещался на окончании полуострова Квантун-Ляодун. Это как два острых клыка, торчавших из пасти Печилийского залива. Так вот, именно свою гавань Вэй-Хай-Вэй англичане и предоставили к услугам адмирала Тога. Именно из английской гавани японские миноносцы, дрожа от свирепого напряжения, ринулись в атаку на корабли нашей Порт-Артурской эскадры. Конечно, парламент короля Англии отказывался признать этот факт, ибо в этом случае нападение японцев на Россию выглядело бы как совместное нападение на нее. Но истина все же была установлена. Она подтверждается и в научной монографии нашего историка Гальперина «Англо-японский союз». Итак, война началась без объявления войны. В ночь вероломного нападения наша эскадра стояла на внешнем рейде Порт-Артура, обнаженная со стороны открытого моря. Японские миноносцы подорвали броненосцы «Ритвизан» и «Цесаревич», повредили крейсер «Паллада». Русская эскадра открыла хаотичный, но столь плотный огонь, что повторных атак не последовало. Затем в неравном бою с эскадрой адмирала Уриу геройски погибли варяг и кореец. Первые неудачи никак не обескуражили экипажи боевых кораблей. Но тогда же возникла клеветническая легенда, в которой была замешана Мария Ивановна Старк, жена адмирала. Люди, далекие от событий, плохо понимающие законы флотской службы, разносили по стране дикую и нелепую сплетню. «Слышали, что у нас творится? Как раз в ту ноченьку адмирал Старк решил День Марии праздновать. Ну, бал закатил, офицеры с кораблей ушли, чтобы плясать там всякое. Того того и ждал, пришел и давай всех калечить. Говорят, таких дырок в кораблях понаделал, что теленка в них просунешь». Клевета о дне Марии, давно разоблаченная очевидцами и историками, уютно пригрелась в литературе, кочуя по книгам, как выигрышный момент для обострения сюжета. Мол, смотрите, наши дурачки пляшут, а враги побеждают. Между тем, точно известно, никакого гранд-бала Старк не закатывал. В ту ночь только что закончилось совещание у командиров кораблей. Все офицеры, как и матросы, не покидали боевых постов. Кто же автор этого скверного анекдота? Версию о дне Марии никогда не опровергал сам наместник царя адмирал Алексеев, чтобы оправдать свой же приказ оставить эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Старк в этом случае был потребен ему как стрелочник, которому отвечать за катастрофу. Старк же не смел оправдываться только потому, что ему было велено заткнуться и молчать, если желает умереть на заслуженной пенсии. Владивосток уже завалило сугробами снега, сильно морозило. Из дверей харчевен валили клубы пара, пахнущего блинами. Масленица продолжалась. Никто еще толком ничего не знал, а слабонервные натуры уже спешили на вокзал Владивостока, образуя крикливую очередь к билетной кассе. «Мне бы до Хабаровска, два билета! А разве на Петербург все проданы? Вот, а чего же я тогда стояла, как дурочка? Ну, дайте до Иркутска! Тоже нету, безобразие! Еще война не объявлена, а железная дорога уже не работает!» «Чего вы, мадам, волнуетесь?» — огрызались кассиры. «Вы посмотрите на карту, где Порт-Артур и где Владивосток. Вы не успеете доехать и до Иркутска, как с Японией все будет покончено, а мир подпишут обязательно в Токио». 27 января ледокол «Надежный» доломал льды вокруг крейсеров, а их команды кричали «Ура!». Возглас матросов подхватили студенты Восточного института, в нетерпении выставившие зимние рамы окон. Толпа жителей кинулась бежать к пристани, где оркестры гарнизона наигрывали марши. На берегу остались рыдающие жены и невесты. Крейсера ушли, а Владивосток сразу погрузился в уныние, словно осиротел. В храмах начались торжественные молебны об одолении супостата. Японской колонии в городе уже не было, но японские шпионы остались. Иные переоделись в белые широкие одежды, выдавая себя за корейцев. Другие прицепили себе фальшивые косы, выдавая себя за китайцев. На телеграф Владивостока от них поступали срочные телеграммы, адресованные в Сеул и Гензан. «Разгружайте 4 вагона с мясом. Высылаю 4 швейные машинки. Тут и ума не требуется, чтобы разгадать смысл предупреждений, которые предназначались для адмирала Камимуры. Это был главный противник владивостокских крейсеров. Наши матросы звали его Кикиморой, а иногда Караморой».
«Ну, вот и пошли», — сказал мичман Панафидин, когда крейсера выбрались из тисков льда на чистую воду. Колокола громкого боя возвестили экипажам первый воинственный алярм — тревогу. Из пушек звончайше ударили пробные выстрелы для прогревания застылых стволов.
В нижних отсеках минеры уже закладывали в аппараты мины Уайтхеда, торпеды, говоря при этом даже обидчиво: «Мама дорогая, эдкая зараза по 4000 за штуку. Ежели бы на базаре продать ее, так до конца жизни можно ни хрена не делать. Жуть берет, как подумаешь, во что же эта война мужикам да бабам нашим обходится». Крейсера еще расталкивали одинокие льдины. Рейтсенштейн держал свой флаг на России, а на мостике богатыря догадки и пересуды. Все-таки не мешало бы знать, куда мы идем. Секрет. Говорят, командирам выданы особые пакеты, которые они могут вскрыть лишь вдали от берегов. За кормою растаял остров Аскольд. Крейсера, натужно стуча машинами, вышли в открытое море, составляя четкий кильватер. Мороз усиливался. Стэмон вскрыл пакет. «Идем к Сангарскому проливу», — объявил он. Сангарский пролив рассекал север Японии, отделяя от нее древнюю землю Иесо, ныне Хоккайдо, и офицеры богатыря сразу же засыпали капитана первого ранга вопросами. «Почему в Сангарский? Там полно японских батарей. Сунуться туда — это как идти на расстрел. Успокойтесь». Нам приказано лишь пошуметь у входа в пролив, чтобы вызвать панику в расписании японского каботажа. Если это удастся, адмирал Тога будет вынужден оторвать часть своих сил к северу, ослабив напряжение у порта Артура. Стрелки магнитных компасов уже дрогнули в своих медных котелках. Крейсера медленно склонялись к остовым румбам. Панафидин поспешил в рубку, чтобы помочь штурману крейсера в прокладке генерального курса. «Я не слишком-то верю в приказ из пакета», — сказал штурман. «Скорее всего, войдем в Сангарский пролив, чтобы потрепать нервы гарнизону города Хакодате». Началась зверская качка. Сильная волна перекладывала крейсера с борта на борт. В каком-то тумане плавали расплывчатые фигуры комендоров, завернутых в тулупы. С флагмана последовал сигнал: «Возможно, атаки японских миноносцев, зарядить орудия». С кормового балкона громобоя море, шутя, слезнуло одного матроса, который даже вскрикнуть не успел. «Был человек и нет человека», — говорили матросы. Крейсера шли без огней. Ни один луч света не вырывался наружу из их громадных, ярко освещенных утроб, наполненных стуком машин и завываниями динамо. Дистанция между мотылотами, соседями, скрадывала в ночи очертания кораблей. С Рюрика едва угадывали корму громобоя, которая то вскидывалась наверх, то проваливалась вниз, словно в каком-то хаотичном приплясе. Офицеры ходили в валенках, завидуя матросским тулупам. Их кожаные тужурки покрывались ледяной коркой. Панафидин с молодым задором хвастался: «Вторые сутки не сплю, и сна ни в одном глазу. Вот что значит война, даже спать не хочется». Под утро усталость всех свалила по койкам. Но заснувших людей взбодрила команда с мостика: «Гарнисты и барабанщики по местам! Опять алярм!» Где-то вдали едва просвечивал берег Японии, а из скважины Сангарского пролива вдруг выхлопнуло клуб дыма. Скоро показался пароход под японским флагом. «Будем топить», — без волнения сказал Стэмон. Соцветие флагов международного свода сигналов приказывало японцам оставить палубу, пересесть в шлюпки. «Боевым! Клади!» — слышалось от пушек. Очевидно, попали в бункер, потому что пароход выбросил в небо сгусток угольной пыли. Рейтсенштейн велел громобою принять японцев на борт, ибо всем было видно, как трудно им выгребать на веслах к берегу. Это проявление человеколюбия задержало крейсера, которые добивали противника снарядами. Он погружался в море кормою, задрав нос, на котором можно было прочесть название «Никаноура Мару». Рейтсенштейн приказал бригаде отворачивать от Японии к берегам Кореи. Никто не понимал, чем вызвано это решение. Даже каперанг Стэмон, осторожный в критике начальства, ворчал: «Ради чего мы пережгли столько драгоценного угля, чтобы у самого входа в Сангарский пролив отворачивать обратно? Боюсь, наш Николай Карлович уже начал тосковать по сухой постели и не подумал о последствиях отворота». Мириады брызг, вздыбленные штормом до высоты клотиков, на лету смерзались в жесткие кристаллы. Ледяная корка обволакивала пушки и мачты, рулевые ногтями сдирали со стекол ледяной панцирь, чтобы видеть то, что лежало впереди по курсу. Внутри крейсеров все содрогалось от качки. Винты, рассекая уже не воду, а воздух, иногда завывали так, что было жутко. Люди прислушивались, как постанывает бортовое железо от чудовищных перегрузок, нажатия и растяжения корпуса. Стэмон проявил к Панафидину отеческое внимание. «Как чувствуете себя, Сергей Николаевич?»
«Превосходно. У меня вестибулярный аппарат в порядке. Осмеюсь доложить, мы уже выходим на меридиан Владивостока. Скоро, наверное, перед нами откроются корейские берега».
В 6:00 утра 1 февраля... Райценштейн указал бригаде следовать во Владивосток. Критика превратилась в брань.
«Конечно, весь обвешанный орденами, он привык сидеть на берегу при своих чемоданах. Много с ним не навоюешь. Ахинея», — конкретно выразился штурман богатыря. «Своим приказом о возвращении Николай Карлович словно оторвал меня от женщины, которую я только что начал целовать».
Объятые стужей и морем, владивостокские крейсера тяжко разворачивали бивни своих форштевней к норду.
«Да, чепуха», — поддержал штурмана Стэмон. «У меня такое дурацкое ощущение, будто эта война с Японией вообще не имеет четкого плана. Кто-то там в Адмиралтействе ляпнул, чтобы крейсера пошумели назло японцам, а Райценштейн даже расшуметься-то не сумел».
Рулевой, стоя у штурвала, буркнул в усы. «Тоже мне война». Как в подкидного сыграли. Панафидин испытывал чувство сомнительной обиды на эту войну, именно потому, что война не казалась ему страшной.